площадь.
Мою греет душу, я поделюсь светом и с тобой. Время пришло отпустить, взлететь. Мне так хочется петь о любви, о искренней, большой, настоящей. Мир всем, хочу пожелать света бесконечного. Мир всем, внутри тебя, с мира внутри тебя все начинается. Мир, мир, мир всем. Мир, мир, мир всем. Мир, мир, мир всем. С мира внутри тебя, с мира внутри тебя все начинается.
Что чувствует сердце?
Чем оно дышит, знай.
Впереди новая весна.
Время пришло отпустить, взлететь. Мне так хочется петь о любви, о искренней, большой, настоящей.
Мир всем,
хочу пожелать света бесконечного.
Мир всем,
внутри тебя, с мира внутри тебя все начинается.
Для меня мир — это улыбка ребенка.
Это дом, в котором найдется место каждому.
Для меня мир — это когда рассвет.
Мир — это весенние цветы.
Для меня мир — это сны, которых я еще не видел.
Мир — это мы.
Мир — это вы.
Давайте сбережем наш мир.
Мир всем! Пожелать света бесконечного.
Мир всем,
доброго, теплого, вечного.
Мир всем,
пусть сердце весна не кончается. С мира внутри тебя, с мира внутри тебя все начинается. С мира внутри тебя.
Доброго, теплого, вечного. Это ли не пожелание на сегодняшний день, а сегодняшний выходной и праздничный день? К этим пожеланиям присоединяется программа «Домская площадь». Анастасия Ружанская у микрофона, Том Шупейко за звукорежиссерским пультом. Ну что ж, друзья, перейдем к еще одной теме нашей программы. Осторожно, злая собака. Или на самом деле не злая, а испуганная в обществе под названием неперц. Адопты считают, что чаще всего собаку с проблемным поведением можно перевоспитать. Подробнее об этом в сюжете Анастасии Ефремовой.
В Латвии принято усыплять попавших в приют агрессивных собак, но общество «Неперц Адопте» старается дать им шанс. С ними связываются приюты или частные лица, которые хотят отдать собаку или кошку, а общество подыскивает сначала волонтеров, с которыми животное должно пожить какое-то время, прийти в себя и социализироваться, а потом и новых хозяев. Самый проблемный регион – это Латгалия. Там до сих пор есть бродячие собаки. Чаще всего у них есть хозяин, но они гуляют сами по себе. А еще из-за нехватки полицейских Там сложно контролировать условия содержания собак. В результате к волонтеру попадают собаки, которых били и держали на цепи. Их нужно социализировать, приучать к транспорту, к другим людям, а иногда даже учить ходить по лестнице и не гадить дома. Таких животных нельзя сразу отдавать неподготовленным людям, особенно всеми с детьми. Рассказывает Елена Ведевич, руководитель Neperts Adopte.
Там до сих пор смертельно важно взять самую красивую собаку, посадить ее на цепь 90-летней бабушки, привезти. Были такие прецеденты, они есть. И когда такая собака 5 лет сидит, у нее перед глазами 5 лет 50 сантиметров цепи, один раз вечером размоченный хлеб. Какая психика у такой собаки и какой вообще у нее характер?
У Елены дома живут 3 собаки. 2 из них из Латгалии сидели на цепи у пожилых хозяек, пока одна из них не умерла, а другая не уехала жить в пансионат. 3-я собака – Бадди из приюта Улубеле. Его нашли в Булдырайском лесу в норе вместе с 4 братьями и сестрами. Он был диким и всего боялся.
Мы в 6 месяцев первый раз вышли из дома. В 9 месяцев мы ходили на 3 поводках, да? И на меня 3 раза вызывали муниципальную полицию, потому что мы орали и бились в каждый угол. То есть это сумасшедшая работа с этой собакой, но теперь у меня идеальный друг.
С самыми безнадежными собаками работает кинолог Ольга Зариня.
Чаще всего собаки не агрессивны, а просто у них огромный страх. Есть как приобретенная агрессия из-за того, что так легче защищаться, да, так легче жить, потому что все время была в опасности. Либо врожденная, это когда родители уже кто-то или кто-то из родителей был агрессивный. Агрессию, которая уже врожденная, ее убрать до конца невозможно. Но контролировать можно, если это со щенячества учить и направлять, например, спорт.
Прежде чем работать со страхами собаки и выходить с ней на улицу, кинолог должен наладить с ней контакт. И то, как именно это происходит, зависит от того, почему собака ведет себя агрессивно.
Когда я прихожу знакомиться с агрессивной собакой, я нахожу то расстояние от собаки, когда она не агрессирует на меня, а когда она наблюдает за мной. То есть я сижу где-то посерединке этого вольера, да, она сама ко мне подходит, выкидываю ей лакомства какие-то, но я с ней не разговариваю. Я не настаиваю на общении. Я жду, когда собака захочет со мной общаться. С агрессивными немножко по-другому. Мы работаем через забор вначале, чтобы он ко мне привык. И со временем захожу вовнутрь с каким-нибудь предметом, как щит передо мной. Обычно это сумка. Собака кусает сумку, я за это время могу схватить за поводок, и ей хватает пару раз укусить в сумку, и она успокаивается. Это как выплеск эмоций. Видите, и ни разу я вам не сказала, что я пытаюсь с собакой работать через силу. Я наказанием не обучаю собак. Все через контакт, сотрудничество. Только тогда будет результат.
Волонтер Кристина берет собак на передержку уже больше 10 лет. Ее первая собака, Джин, жила в приюте и агрессивно реагировала на незнакомых людей, особенно на детей, детские коляски и велосипеды. Стоял вопрос об усыплении, но Кристина вызвалась попробовать перевоспитать Джина.
Самое сложное было гулять в спальном районе, потому что нас пугало и дороги, и пешеходы. И он очень боялся детей дошкольного возраста, он боялся коляски. Приходилось его жестко держать, а эта собака не маленькая. И единственное, что нам помогло, это дети знакомых. Мы поехали на море со своей коллегой. У нее была дочка 3 года. И она, сознавая все риски, позволила им знакомиться понадобится 2 часа, чтобы они могли играть с мячиком, чтобы ребенок мог забирать мячик у собаки из пасти, и чтобы они могли радостно ехать в электричке домой.
Как говорит кинолог Ольга, не бывает плохих собак, бывают испорченные. И многие проблемы удалось бы избежать, если бы люди не заводили животных, с которыми не могут справиться. Тем, кто не уверен, что готов жить с собакой, стоит попробовать сначала взять собаку на передержку. Тем более, что волонтеров постоянно не хватает. Анастасия Ефремова специально для Латвийского радио 4.
Благодарю мою коллегу Анастасию Ефремову за этот материал. Далее перейдем к следующей теме и поговорим о финансах и экономике. Латвии необходимо улучшить фискальную политику, реформировать налоговую систему, повысить потенциал публичного сектора и привлекать инвестиции, чтобы стимулировать рост экономики. Говорится в новейшем обзоре Организации экономического сотрудничества и развития о состоянии латвийской экономики. Ну а сейчас поговорим об этом доступным языком, разберем все по косточкам, что называется, и разложим по полочкам, и, конечно же, не обойдемся без помощи нашей коллеги, автора финансового блога. Ольга Князева присоединяется к нашему эфиру.
Финансовый блог с Ольгой Князевой.
Доброе утро, Оля.
Доброе утро, Настя, и все, кто нас слышит. Настя, сразу прям воспользуюсь служебным положением, хоть это, наверное, может и нельзя, прорекламирую завтрашнюю свою передачу, и там мы будем уже с экономистами, с именитыми экономистами разбирать вот эту всю ситуацию, немножко заглянем в будущее тоже, но, по крайней мере, про отчеты OECD мы обязательно поговорим с цифрами и фактами и выведем их даже вот эти некоторые графики на экран. Поэтому, пожалуйста, подсоединяйтесь завтра в 12:10. Но то, что касается сегодняшней моей речи, так скажем, да, спасибо, что ты начала уже, я не буду перечислять все вот эти мудреные фразы, которые там есть, это такой язык достаточно скучный, я скажу это по-простому, что, например, меня зацепило, когда я читала этот отчет. Ну, первое, что касается налогов, эксперты нам намекают прямым текстом, можем даже так сказать, о том, что вам бы пора эту налоговую свою реформу еще раз реформировать. Реформа сидит на реформе, реформой погоняет. Но что меня, вот, например, напрягло, можем так даже сказать, что эксперты настоятельно рекомендуют нам повысить налоги на недвижимость. Почему, дескать? Потому что их собирают меньше, чем в странах других OECD. И тут я вижу, конечно, некоторую опасность. Почему? Потому что на налог на недвижимость очень легко собирать. Так как недвижимость, как известно, вся учтена в земельной книге, ее под подол не спрячешь. Хотя и тут, кстати, можно кое-что спрятать. Эксперты рассказывали, что при правильном оформлении недвижимости в земельной книге, ну, как-то правильно можно указать какие-то спецификацию недвижимости, можно снизить налог даже в 3 раза. Но еще почему, вот я хотела бы на этом остановиться. Как известно, с Нового года будет 2 кадастровые стоимости недвижимости. Одна как будто такая обновленная, как известно, и значит высокая, а вторая та, которая действует сейчас. И когда я вижу, что эксперты OECD пишут, что вам бы можно было, уважаемая Латвия, собирать налоги с помощью обновления кадастра, ну, как раз налог на недвижимость, то тут у меня возникает вопрос, а действительно ли верить словам министра финансов нашего о том, что платежи по налогу на недвижимость даже после обновления кадастровой стоимости не повысятся? Ну, как будто же нам иностранные эксперты говорят, что нам надо собирать больше. То есть у меня есть опасения, что наши законодатели могут все-таки воспользоваться вот этим, вот этой рекомендацией экспертов OECD. Ну, второе, что кроме налога на недвижимость меня тоже немножко смутило, эксперты советуют снизить налоги для малоимущих. И я вижу, что налогов для тех, кто получает минимальную заработную плату, практически и так уже нету. Ведь, как известно, необлагаемый налогами минимум составляет сегодня 500 евро для маленьких зарплат. Подоходного налога практически не платится. То есть остается социальный налог, но как от него можно освободить какого-либо человека с маленькой зарплаты? Я вижу, никак, потому что социальный налог, ну, это пенсии сегодняшних пенсионеров, это накапливаемый пенсионный капитал. Так что наверняка речь шла, я вот, к сожалению, у меня нет такого полного доступа, ну, полного отчета, чтобы посмотреть, что же эти эксперты имели в виду под маленькими зарплатами. Вполне возможно, что они имели в виду и, например, зарплату в 1000 евро, и тогда наверняка там можно искать какие-то решения, как снизить налоговое бремя именно для этих зарплат. Но я не буду долго останавливаться уже на каких-то деталях. Я вижу, что нам рекомендуют, конечно же, снизить дефицит бюджета, государственный долг и так далее, потому что сейчас, именно в этом году, я вижу, что тенденция идет к тому, чтобы дефицит увеличивался, долг увеличивался. То есть нам намекают, что, ребята, вы живете непосредственно. А это значит, что, в общем-то, ну, наверное, денег будет меньше. И указывают, еще бы я хотела отметить, да, что они, эксперты, указывают на то, что пора бы вам ввести, уважаемая Латвия, всеобщее декларирование доходов, и таким образом вы как будто избежите теневой экономики. Мы, конечно, ее никак не избежим с помощью только вот этого всеобщего декларирования, но то, что это может быть введено в самые ближайшие, ну, сроки, может быть, даже со следующего года или, может быть, с 26-го года, это факт. Ну, посмотрим, как, еще раз призываю посмотреть завтрашний эфир открытого разговора, и мы увидим, насколько вообще наши такие, ну, серьезные эксперты-экономисты оценивают эти результаты. Настя, ну, я все-таки хочу напомнить, что 1 мая – это день труда. И наши профсоюзы бьются сейчас за то, чтобы больничные, выплаты по больничным не снижались. На этом, кстати, настаивают работодатели, да. Они бьются за то, чтобы у нас были равные условия труда у мужчин и у женщин. Они бьются за то, чтобы наши инвалиды могли тоже включаться в трудовой рынок, и никто не был бы дискриминирован. Это очень важно. И еще хочу поздравить тебя, Настя, с тем, что мы 20 лет в Евросоюзе, вот именно сегодня.
Да, взаимно, коллега.
Да, взаимно, коллега. Я не знаю, насколько вот простому человеку, я поэтому хотела устроить такой мини-опрос у тебя, насколько тебе кажется, ты получила плюсы от этого за 20 лет? Или, может быть, минусы?
Ой, Оль, да, это сразу такой сложный вопрос. Конечно, какую-то аналитику я тебе сходу так не предоставлю. Но, безусловно, наше членство в Евросоюзе, конечно же, открыло для нас большие возможности не только в рамках, может быть, каких-то еврофондов, перемещения по территории Европейского Союза. Но, честно говоря, 20 лет, ты знаешь, для меня, как для человека довольно-таки еще молодого, я уже не помню, как было до, на самом деле, поэтому...
Коллега счастливая. Я все помню, я постарше, но я все-таки, да, тоже хотела бы поздравить наших радиослушателей. Мы получили за это время миллиарды евро, которые вложены в латвийскую экономику. Ну, конечно, вопрос, вложены ли они с умом, можно ли было лучше что-то достигнуть. Наверняка, да, конечно же, да. Ну, по крайней мере, это такое, я считаю, очень сегодня знаменательное событие, и в том числе для латвийской экономики, потому что если бы не Европа, неизвестно, где была бы наша экономика.
Ну что ж, спасибо большое, Ольга Князева и финансовый блок. Мы разбирали последний доклад ОЭСИДИ о развитии экономики нашей страны. И, как уже Оля анонсировала, завтра в открытом разговоре в 12:10 тоже непременно слушайте продолжение этой темы. Ну а сейчас, друзья, время говорить о спорте. В нашей студии сегодня Роман Антонович. Ром, приветствую тебя. Оля сказала, равные права для трудящихся. Мужчины и женщины работают одинаковые, поэтому мы с тобой сегодня на рабочем месте здесь, в студии.
Это же прекрасно, мы получаем удовольствие от работы. Доброе утро всем. Я тоже задам вопрос, наверное, на него и отвечу, и мы все посмеемся. С чего должен начинаться любой поединок по пинг-понгу? Вот когда берешь ракетку в руки, подходишь к этому зеленому столу и говоришь, эх, уж и не помню, когда я в последний раз-то играл.
Да. Не брал. Не знаю, с рукопожатия или там скрестить ракетки
вот,
какие-то.
Вот как раз с этой фразы все и начинается. Но сегодня о Лиге чемпионов и о том, что происходит в стане нашей хоккейной сборной. Начнем, пожалуй, с футбола, потому что накануне был первый полуфинал. Мюнхенская Бавария играла против мадридского Реала. И Бавария превратила... свою обитель, свою цитадель, где принимала гостей из Мадрида, просто подготовлена. Я скажу так, что у команды Тухеля все получалось. И хорошая подстройка. У нее было прекрасное движение, быстрое движение мяча. И все получалось в темп. Вот смотришь на такую Баварию и не веришь, что эта команда проиграла борьбу за золото в Бундеслиге. Ну, какой-то нонсенс. И прессинг мюнхенцев провоцировал мадридский Реал на потери, на собственной половине поля, и это было очень странно видеть, потому что мадридская команда сейчас смотрится совершенно непобедимой, причем везде. И тут вот она предстает такой, что теряется на своей половине, а хозяева поймали кураж, даже там с центра пробили по воротам, и Лунин, словно Фабиан Бартес, вышел чуть подальше и повезло, что вообще Кейн промахнулся, не попал поворотом. Вот, но это только первые 10 минут так выглядело и уже. А в соцсетях-то уже пишут: все, мюнхенская Бавария, смотрите, как вот она топчет Реал, вот сейчас-то мы им покажем. Не тут-то было, потому что сливочные Карло Анчелотти, они за свое вот вообще существование при этом тренере прекрасно показали, что их можно гнуть, их можно ломать, с ними можно делать все, что хочешь на поле, да, но они будут подстраиваться, они не будут ломаться, они такие гуттаперчивые. И вот буквально-таки, как только им предоставили возможность провести первую встречную атаку, они берут и забивают, да. Такой красивый пас Тони Кросса, который разрезал всю оборону Баварии, и выход 1-1 Венисиуса, и счет на табло 0-1. И это было только начало. Если вы позволили себе возить этот мадридский Реал, то будьте готовы, что он потом развезет вас по всей площадке. Так оно, собственно, и было, да, и Бавария была способна сравнять счет. Она вот, собственно, это и сделала в итоге матча, но не на том отрезке, когда у нее было большое преимущество. Мадридский Реал просто вот он ждал, он затихарился и в итоге выплеснул абсолютно всю свою спортивную злость на своего соперника. Бавария потом поступила очень интересно, потому что они сделали то же самое. Они затихарились тоже, они так ушли чуть-чуть в оборону и ждали, когда у Реала притупится бдительность, и уже затем Тони Кросс такой красивый эффектный сейв Нойера организовал. Вот, и Нойер, когда прыгал, это вообще было, мне кажется, кадр этого вечера. Настолько все это было зрелищно, атлетично, что прям фотографирую и на обложку журнала «Кикер». Вот, но Бавария потом в итоге использовала свою возможность, и когда Реал выпустил игру из рук, мюнхенская команда берет и забивает ответный мяч. В итоге счет 2-2. И вот смотришь на такой футбол и сожалеешь, что не добавили там еще побольше, минут 10 к основному времени. Потому что настолько классно смотрелись обе команды. Вот, я думаю, что продолжение этого поединка, оно станет вот таким подарком для всех любителей футбола, потому что на обновленном Сантьяго Бернабеу мадридский Реал после такого обидно упущенной победы будет принимать Баварию, которая, нет, не завоевала золото в чемпионате, и кто знает, как обернется все вот там, в ответной встрече. В общем, я скажу так, что совершенно нескучный вечер был предоставлен нам этими командами, и за что большое спасибо. Играли взрослые, талантливые и хорошие, в хорошей мере злые спортсмены. Они не были скучны, они не были поражены прагматизмом, что свойственно для вот уже таких очень зрелых футболистов. Нет, они позволяли себе мальчишество, они позволяли себе иногда даже покуражиться и использовать все те возможности, которые дает изумрудный газон. Это было на Альянс-арене в Мюнхене. Ждем ответного матча. Сегодня вечером Боруссия, которая уже совершила несколько сенсаций в этом сезоне, будет принимать Пари Сен-Жермен. Совершенно неожиданная пара, потому что Боруссию списывали со счетов несколько раз, а она, вот смотрите, добралась до полуфинала. И путь у них был совершенно разный. Если Пари Сен-Жермен, выбивая Реал Сосьедад, устроил шоу с Барселоной, вот, там был прекрасный камбэк в Каталонии после домашнего поражения, выглядит фаворитом, то с Боруссией я бы, собственно, не списывал со счетов эту команду, потому что она тоже может где-то в чем-то проигрывать, но потом аккумулировать все свои силы и выложить все в самом наилучшем виде на таком блюдечке с голубой каемочкой для всех зрителей. В общем, кто приблизится к финалу и заветному трофею, я не могу сказать. Для меня это на самом деле большая интрига, и я очень рад этому.
Но болеешь за кого?
Я болею за красивый футбол.
За красивый?
Да-да-да. Вот смотришь, вот выглядит эта команда как-то привлекательно. Вот что-то пошло сразу с самого начала поединка, и сразу за них начинаешь болеть.
А ты болеешь обычно за вот того, кто в данной игре сильнее, или наоборот, тот, кто проигрывает, и тебе сразу хочется, ребят, поднажмите.
Ты знаешь, вот интуиция как-то вот всегда подсказывает, нужно вот за этих. И это никак не коррелирует ни с тем, что происходит на поле или в каком они состоянии. Что-то другое во мне просыпается, да, и как-то я свое предпочтение даю той или иной команде. Вот, и я даже не могу сказать, кто сегодня будет у меня в фаворитах, Боруссия или Пари Сен-Жермен. Завтра признаюсь с утра. Вот, и наши хоккейные хоккейной сборной, потому что сейчас идут последние приготовления. К сожалению, мы не сможем в Чехии рассчитывать на Рудольфа Балцерса. Он получил травму, стал чемпионом Швейцарии. Вот, и сначала казалось, что да, Балцерс не был включен там, в заявку нашей команде в сборной. Да, и были сообщения, что у него есть травма, но что он может, собственно, подготовиться. А потом выяснилось, что все не совсем так. У него там гораздо серьезнее. Вот, и играть в полную силу за нашу сборную он не сможет. Хотя, вот вспомним, победный гол в матче против Швейцарии, когда наша команда получила путевку туда, уже в Финляндию поехала, да. Вот, когда в полуфинале против Канады отличился Балцерс, этого игрока нам будет очень сильно не хватать на этом чемпионате. Янис Якс пока еще болен, он тоже пока не выходит на площадку, но есть шанс. И Кристоферс Биндулис, который хорошо играл против Швейцарии, он хорошо проходил этот тренировочный лагерь, но, к сожалению, у него перелом руки, вот, и, собственно, там чуть ли не на полгода он выбывает вообще из хоккея, так что, к сожалению, без Биндулиса тоже, без молодого таланта мы будем обходиться.
Ну что ж, спасибо большое, это был Роман Антонович прямо из студии Латвийского радио 4, программы «Домская площадь».
Домская площадь.
Та однак pavasaris, un mani mostas valis, ar visu par un visu pret mazliet. Es, protams, cenšos pārbeigt, būt bēglis ziemas frontē, bet pavasaris, tas tevi spiež. I can't speak. Mēs varam nesaprasties, mēs varam nesakauties. Vienalga tu kā mona, līdzi manu prātu jauc. Mēs varam neatsīties, kad gribam gultā likties. Mums liek par muļķiem izlikties. Mēs varam nesaprasties, mēs varam nesakauties. Vienalga tu, kā Mona Lisa man prātu jau. Prasīs mums pavasars. Kā apturēt ir to savu prātu gribošo? Nav jau tā, ka tikai man ir mans liek bail. Lai plīst un šķīst un krīt, kai te un tagad mums ir jāpiekrīt.
Ну что ж, друзья, Домская площадь на волнах Латвийского радио 4 продолжает свою работу в сегодняшний праздничный выходной день, 1 мая. А вместе с тем всех провести с пользой и с радостью этот весенний выходной день приглашает и Юрмала. Весенняя Юрмала приглашает на майские выходные и праздничные дни. Чем там можно будет заняться, узнавала наш корреспондент Галина Грейден, и ей слово.
В Дзинтаре начал свою работу парк аттракционов «Тарзан». А для тех, кто не боится упасть в холодную воду, уже работает прокат досок для субсерфинга. А в субботу в Майере откроется велопрокат. Особая красота в мае в Кемерском парке. И, вероятно, еще не все побывали на водонапорной смотровой башне парка. Об этой экскурсии рассказывает руководитель Юрмальского туристического информцентра Александра Страмкалы.
Можно отправляться в парк Кемере, насладиться природой цветущей, гулять по природным тропам и, конечно же, посетить Кемерскую водонапорную башню. В начале мая как раз это первая неделя ее работы. Она открыта каждый день с 10 до 6. Посещение совершенно бесплатное. На башне, кроме интересной экспозиции про Кемере, также есть две смотровые платформы. На каждом этаже башни размещена экспозиция, посвященная какой-то теме. На первом этаже выставка, рассказывающая об истории курорта Кемере, а также о работе водонапорной башни вообще, потому что башня уникальна тем, что здесь в одном объекте соединена и действующая водонапорная башня, и туристический объект. Дальше, поднимаясь по ступенькам, хотим заметить, лифта там нет. На втором этаже выставка, посвященная легендарным личностям, которые внесли свой вклад в развитие курорта Кемере. Здесь можно узнать и роль очень известного литератора Имонта Зиедониса в развитии Кемере, и узнать про легендарного нашего врача-курортолога Михаила Малкиеля. В третьем этаже первая смотровая площадка, с которой открывается вид на все прилегающие окрестности и на весь парк. На четвертом этаже, поднимаясь дальше, там есть фотомашина, которая позволяет сделать свою фотографию и тут же ее себе прислать на имейл на фоне таких ретро-винтажных видов Кемере. Дальше путь лежит уже на смотровую площадку на крыше. Это для самых смелых. Высота 42 метра. Оттуда, конечно, простирается вид уже дальше, чем Кемере. Можно даже увидеть над верхушками деревьев в ясную погоду море. Но туда у нас существует специальная система резервации посещений. Она бесплатная, просто лишь потому, что ограниченное количество народу могут одновременно находиться на этой смотровой площадке. 5 человек. Поэтому на нашем сайте Visit Jurmala.lv есть форма для резервации своего посещения, где можно выбрать дату, время.
4 мая на пляже в Майере пройдет традиционный праздничный забег и мероприятие по скандинавской ходьбе с палками. Все получат памятные медали за участие, а победители – призы. Приглашаются как взрослые, так и дети, говорит представитель Юрмальской думы Янис Рафаэлтс.
Ходьба с палками. Это будет 3 дистанции. 5 километров, 10 и у профессионалов 21 километр. Бег будет 10 и 5 километров для взрослых. Дети дистанции от 500 метров до 1 километра. Будет музыка весь день, да, и можно будет купить и попить, и покушать, и какие-то, может, еще развлечения. Начинается 8:30 с регистрации для тех, кто не зарегистрировался еще до мероприятия. И мероприятие идет до 15:30.
И будут какие-то тренеры по бегу?
Нет, ну тренеров не будет. Тренироваться надо до бега.
То есть будут люди, которые скомандуют на старт, внимание, марш?
Конечно, конечно. 10-10 начинаются детские дистанции. Там, конечно, будут судьи, которые покажут, где старт, где финиш и так далее.
Ну, а если будет дождь, погода неважная?
Это не влияет.
С 4 мая можно позволить себе романтичное путешествие на кораблике «Элизабет». Каждый день будет ходить из Риги в Юрмалу и обратно, говорит хозяин компании River Cruises Янис Уваров.
Каждый день он 10 часов ездит с Риги в Юрмалу, знает. А потом он днем катается по Юрмалу, там делает юрмальские панорамные рейсы. часовые прогулки. И вечером потом ездит с Юрмалы в Ригу. 6 часов вечера. Сам кораблик, он в море не выходит. Днем эти панорамные рейсы, они, получается, ездят по Улюпе, в Илупе, через Илупе ездит Майри. Прогулка занимает 2,5 часа в одну сторону. Продаются лимонады, вода и так далее. И если люди хотят, они могут с собой там брать какие-то там закуски маленькие, свои напитки, мы это разрешаем на этих корабликах.
Ну и экскурсии в любое время, при любой погоде. Приглашает Александра Страмкалы.
Экскурсии по Юрмале можно, во-первых, провести себе самим самостоятельно. У нас на сайте Visit Юрмала.лв в разделе «Маршруты» можно найти замечательные маршруты как по культурно-таким историческим достопримечательностям, так и для школьников специальные маршруты с заданиями, с таким ориентированием. То есть это как квесты. Их можно совершенно бесплатно распечатать или просто на телефоне загрузить. Если же хочется, чтобы это все сделал гид, то на том же сайте у нас есть раздел «Гиды». И кроме этого, по центру Юрмалы, по Майри у нас тоже каждое воскресенье отправляются экскурсии. И не забываем, если едете на автомобиле, то въезд в Юрмалу стоит 3 евро. И эта плата теперь круглогодичная, но зато везде парковки в городе, они бесплатные.
Всю подробную информацию о мероприятиях в Юрмале можно найти на сайте visityurmala.lv. Галина Грейдена, Латвийское радио 4.
Спасибо нашей коллеге Галине Грейдене. А почему бы и нет? Почему бы в свой выходной день не отправиться погулять на Юрмальское взморье? Ну, правда, всегда там несколько градусов, и температура воздуха показывает отметку чуть ниже, например, чем в городах, но все равно погода отличная. Так что почему бы не воспользоваться советами от нашей коллеги Галины Грейдена. Ну а для тех, кого привлекает путешествие более интересное и захватывающее, для них наш следующий материал. «Вокруг света за 2898 дней». 39-летний Карлос Барделес завершил свое кругосветное путешествие на велосипеде лодки, которая длилась целых 7 лет и 11 месяцев. По дороге он установил аж 6 рекордов Гиннесса и собрал почти 8 тысяч евро на строительство первого в Латвии хосписа. С путешественником пообщалась наша коллега Елена Вихрова.
В далеком 2013-м Карлос Барделес закончил свой последний рабочий день в офисе и отправился пересекать Европу на роликах. Потом ролики сменил на лыжи и походил вдоль полярного круга. Затем пересел на велосипед и доехал до Олимпиады в Сочи. А потом отправился в Рио. Это и стало первым этапом кругосветки.
У нас родилась идея снова доехать до Олимпиады. Но следующее было в Рио. Как туда добраться? Только на лодке. И мы решили переплыть Атлантический океан на лодке с веслами. С коллегой Гинсом Барковскисом решили плыть из Намибии. И у меня все время в голове была идея, что этот путь можно было бы продолжить куда-то на запад и вернуться в Намибию. Эта идея постоянно вибрировала в голове.
142 дня в океане, а затем велосипед. За 101 день в тандеме с Линдой Зузе он пересек Южную Америку и снова отправился в море. За 2 года Карлос в одиночку пересек Тихий океан, останавливаясь по пути на нескольких островах, чтобы переждать непогоду.
В Индонезии были даже такие островки, на которых вообще никто не живет. Или такие, где вообще нет дорог. Ни дорог, ни машин, ни мотороллеров. Люди ходят там по тропинкам, еду готовят на костре, а в школу дети плывут на лодке на соседний остров.
9-дневный переход по Индийскому океану от Шри-Ланки до Мальдивских островов Карлос совершил вместе с Дмитрием Кифером, а оставшиеся 163 дня в одиночку. Он планировал причалить в Танзании, но сильный ветер прибил его лодку к опасному побережью Сомали.
Это одно из самых опасных государств на планете. Что еще тут добавить? Половину территории контролируют бандиты и террористы, чей источник дохода – похищение иностранцев с требованием выкупа. Пришлось привлекать Министерство иностранных дел Латвии, консульство, службу безопасности и ряд других посольств. В результате меня эвакуировали на вертолете, потому что дороги контролируют бандиты и выехать нельзя. Лодка осталась там. Армия Сомали обещала ее переслать в контейнере, но обещания не сдержали. Пришлось все делать через местных рыбаков, которые, конечно, просили денег, но у меня получилось вернуть ее.
Получив лодку назад, Бардалис доплыл на ней до Кении, пересел на велосипед и доехал до Намибии, того самого места, где почти 8 лет назад он все это начал.
Интересно, что как раз в те дни, когда я финишировал, в Намибию с сыном на экскурсию приехал Гинс, с которым мы пересекли Атлантический океан. И он встречал меня на той самой пристани, с которой все начиналось.
Во время этого невероятного приключения, длившегося почти 8 лет, Карлис столкнулся с множеством трудностей. Впрочем, сам он такое слово никогда не употребляет.
Акула грызла мою лодку. Это была очень рискованная ситуация. Было ли мне страшно, что она перегрызет мою фанерную лодку? Конечно, да. Но это не трудность. Просто ситуация такая сложилась. И ты эту ситуацию решаешь. Гребешь в другое место, потому что именно там, в том месте, их что-то привлекает. Люди думают, что самое опасное — это когда ты в океане. Но на самом деле куда опаснее вблизи цивилизации. Там большое количество рыбаков, маленьких лодок, которые вообще не соблюдают никаких правил. В океане же только большие танкеры, которые скрупулезно следуют всем инструкциям и говорят по-английски. Побережье опасно, потому что если там идешь спать, есть риск наткнуться на какие-нибудь рифы или столкнуться с каким-нибудь рыбацким судном.
Во время этого путешествия Карлис установил 6 рекордов Гиннесса, 3 из которых больше не могут быть побиты. Вместе с Гинсом Барковскисом они стали первой командой, пересекшей Южную Атлантику. Карлис также стал первым человеком, переплывшим Тихий океан из Южной Америки в Азию и Индийский океан из Азии в Африку.
Они все у меня сейчас распечатаны в виде сертификатов и висят на стене, но для меня они не были целью. Это скорее напоминание о том, как все это было. Ну и, конечно, я с детства смотрел рекорды Гиннесса и даже представить не мог, что я когда-то тоже окажусь в такой книге. Приятно, конечно.
Карлис также использовал последние этапы своего путешествия для сбора средств для благотворительной организации «Хоспис ЛВ», которая помогает неизлечимо больным пациентам в конце их жизни.
Люди, которые следили за моим путешествием, интересовались, как они могут поучаствовать. Предлагали мне переслать 5, 10, но у меня все в порядке, и я предлагал перевести деньги благотворительным организациям. На последнем этапе это был хоспис ЛВ, который помогает неизлечимо больным и пожилым людям. Они хотят построить первый в Латвии хоспис. Почти везде есть такие центры, а у нас нет. Я очень поддерживаю эту идею, и мы сделали страничку Airemaju LV, где можно было за пожертвование виртуально побыть со мной в лодке. Не могу сказать, что мы собрали много. Это было 7 500 евро, но акция продолжается. Домашняя страничка все еще активна.
Более 46 тысяч километров на лодке и почти 12 тысяч километров на велосипеде. Эти 2898 дней очень поменяли Карлиса.
В 2015 году я просто загуглил в интернете, как переплыть океан, что уже говорит о том, насколько наивен я был в этой области. Я никакой не моряк, никакого отношения к судоходству не имел, и никакой не атлет к тому же. Я вообще управленец средой и экономист по образованию. Все то, что случилось, это плод моего труда, упорства, исследования цели, маленькими шажочками. И, как вы видите, маленькими шагами можно обойти землю.
Елена Вихрова, Латвийское радио 4.
Ну что ж, благодарю мою коллегу за такой увлекательный материал. Спасибо большое ей и, конечно же, герою этой истории. Ну что, друзья, 1 мая на календаре. Сегодня не просто двойной, сегодня тройной праздник. Ну, во-первых, именно 1 мая впервые было создано Конституционное собрание Латвийской Республики, которое разработало в 1922 году, приняло основной закон государства Конституцию. Сегодня не только Международный день труда, но еще сегодня исполняется 20 лет со дня вступления Латвии и еще 9 стран в Европейский Союз. Почти с момента создания Министерства иностранных дел Латвии в нем работает наш нынешний постоянный представитель в Европейском Союзе, посол Лелде Лыце Лыцейте. Она участвовала и в переговорах о вступлении Латвии в Европейский Союз. Поэтому наш корреспондент в Брюсселе Артем Конухов сегодня пригласил посла на разговор, чтобы вспомнить первые шаги Латвии в Евросоюзе и понять, насколько успешно мы сейчас влились в это семейство стран и как умеем отстаивать свои интересы.
Путь Лелды Лыце-Лыцейте в дипломатии начался в 92-м году. Тогда она училась в аспирантуре Рижского технического университета и собиралась начать академическую карьеру.
И тогда совершенно случайно, пока я ехала в автобусе, услышала интервью с заместителем министра иностранных дел того времени Сандрой Калниете, которая рассказывала о том, что в Латвии создается служба иностранных дел и что они приглашают присоединиться. Соединиться всех, кто имеет интерес к этой службе и хочет что-то сделать для Латвии. И тогда, не сразу, а вскоре после, я начала работу в МИДе. Пошла на интервью, и меня приняли. Вот и все.
МИД создавали практически с нуля. Лыце-Лыцейте признает, что уровень подготовки коллег был разным. Она тогда плохо ориентировалась в дипломатии, но помогли курсы обучения в Нидерландах. В финансовом плане 90-е тоже были сложным временем.
Я долгое время занималась сотрудничеством с балтийскими и северными странами, и мне пришлось сопровождать тогдашнего президента во время государственного визита в Швецию. Было такое правило, что один ужин организует наш президент, а другой – король Швеции. Но оба ужина нельзя было посещать в одном и том же наряде. Нужны были два вечерних платья. Конечно, купить такие наряды мы себе позволить не могли, но мне повезло, что мама была довольно умелой портнихой, и так я выкрутилась из этой ситуации.
Позже Лыце-Лыцейте работала в посольстве Латвии в Стокгольме, а по возвращению в Латвию участвовала в заключительном этапе переговоров о вступлении в Европейский Союз, где, среди прочего, она отвечала за сферу внутренних дел.
Интересно, что это называют переговорами о вступлении. По сути, этот процесс заключается в том, что нам объясняют, каким является то законодательство Евросоюза, которое мы должны перенять. Но таких настоящих переговоров нет, потому что, кроме, может быть, некоторых отступлений, некоторых переходных периодов, мы просто должны ввести все эти многочисленные требования Евросоюза, и мы должны суметь убедить Европейскую комиссию и страны в том, что мы понимаем, что мы должны сделать и что мы это сделаем. Так что это больше монолог, а не разговоры, в которых мы вступаем как два равноценных партнера.
Чуть позже дипломат впервые отправилась работать в представительство Латвии в Брюсселе, куда сейчас она вернулась уже в качестве руководителя.
В декабре 2003 года, когда меня направили на работу в представительство, мне казалось, что я действительно, по крайней мере, в теории очень хорошо понимаю, как принимаются решения в Евросоюзе. Но меня встретило довольно большое разочарование, потому что одно дело – видеть схему на бумаге, но в реальной жизни дела происходили совсем по-другому. Что это значит? Это значит, что начался настоящий процесс обучения, и этот процесс на самом деле никогда не заканчивается.
Оглядываясь на проделанную совместно за 20 лет работу, посол акцентирует выделение нашей стране 10 миллиардов евро из нынешнего бюджета Европейского Союза и первое председательство Латвии в Совете стран Европейского Союза. Наша страна также была одной из первых, кто заговорил в Брюсселе о борьбе с дезинформацией.
Тогда на нас смотрели как на русофобов, как на тех, кто, может быть, немного преувеличивает. Сейчас это одна из основных тем. Сейчас есть разного рода законодательства, различного рода инструменты, как мы пытаемся с этой проблемой более или менее успешно бороться. Потому что, конечно, не секрет, что так называемые акторы дезинформации тоже становится все успешнее, в том числе в использовании современных технологий.
А в последние два года самой важной задачей стала поддержка Украины. Лыце-Лыцейте ярко помнит совещание послов, которое состоялось в день вторжения России в Украину. Дипломатам нужно было подготовить заявление лидеров Европейского Союза.
Латвия, копа парям Балтийс валсти, меджиная шаята лидер позиньоима иракстит то, ка Украина...
Латвия вместе с остальными странами Балтии пыталась включить в это заявление лидеров то, что Украина должна быть в Евросоюзе. Тогда мы этого не добились. На тот момент это воспринималось с довольно большим скепсисом. В перерыве между дискуссиями ко мне подошел коллега из одной влиятельной страны и сказал: «Я не понимаю, почему ты так борешься, ведь через два дня Киев падет, и мы будем думать о том, как дальше строить отношения с Россией и Украиной». Через пару месяцев в Версале состоялся следующий саммит, где мы вновь боролись за то, чтобы место Украины в Евросоюзе было отражено в тексте. Тогда мы добились немного большего, то есть того, что Украина принадлежит к европейской семье. А уже через три месяца, в июне, в том числе и благодаря нашему давлению, Украина получила статус страны кандидата.
Украина саняема кандидат вал статус.
Представительство Латвии в Евросоюзе является крупнейшей дипломатической миссией нашей страны, однако далеко не все хотят там работать из-за очень большой нагрузки. Это означает, что много часов приходится проводить на различных встречах и заседаниях, а также читая юридические документы. Однако Лейце это говорит, что отсутствие выходных дней компенсируется динамизмом работы. Кроме того, вместе с послами остальных 26 стран, она часто чувствует себя одной большой семьей.
Мне
очень нравится находиться в этой разнообразной мультикультурной среде. Мне очень нравится то, что я должна придумать, как мне обратиться к представителю каждой страны, чтобы он понял, в чем наша проблема, чтобы я смогла понять, в чем их проблема. Это так динамично и интересно. И, конечно, те решения, которые мы принимаем, они точно перевешивают бессонные ночи.
На ближайшие пару месяцев постоянный представитель Латвии в Европейском Союзе своей целью выдвинула добиться того, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС начались не позже июня этого года. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
Ну что ж, друзья, сегодняшний праздничный выпуск программы «Домская площадь» потихонечку подходит к своему концу. Я, Анастасия Рыжанская, уже спешу с вами попрощаться. Конечно, пожелать вам хорошего, солнечного, праздничного дня. Ну, а для тех, кто сегодня все-таки не отдыхает, а работает, позволю себе зачитать послание от нашего радиослушателя по имени Олег. Поздравляю всех, кто сегодня работает, с Днем труда. А тех, у кого выходной, пусть завидуют, что нам, а не им, выпало такая возможность отметить этот праздник, добавлю в скобках, на своем рабочем месте. Мой рабочий день подошел к концу, но, друзья, оставляю вас в компании других моих коллег. На Латвийском радио 4 продолжается вещание. Доброго дня, отличного настроения, будьте здоровы. С праздником, пока.